Глава 12. Тем временем патагонский почтовый вплотную подошел к буре, и Фабьен отказался от мысли обойти ее стороной. Он понял, что гроза охватила слишком большое пространство. Линия молний уходила далеко вглубь, озаряя бастионы туч. И он решил: попытаюсь пройти под грозой, нырнуть под нее, ну а уж если не удастся, лягу на обратный курс. Он посмотрел на высотомер. 1700 метров. Дал ручку от себя, чтобы начать снижение. Мотор сразу стал сильно трясти. Самолет задрожал. Фабьен на глаз выправил угол планирования, потом проверил по карте высоту холмов. 500 метров. Чтобы сохранить разрыв между собой и холмами, он решил идти на высоте 700. Фабьен жертвовал высотой, так игрок ставит на банк все свое состояние. Самолет попал в завихрение, провалился вниз и задрожал еще сильнее. Фабьен почувствовал, что ему угрожает невидимый обвал. Ему представилось: машина поворачивает назад и возвращается в мир 100 000 звезд. Но Фабьен не меняет курса ни на 1 градус. Пилот взвешивает. Возможно, гроза носит лишь местный характер, ведь Трилью ближайший аэропорт сообщил, что небо закрыто на 3/4. Значит, в этой черной, плотной, как бетон, массе ему предстоит прожить всего каких-нибудь 20 минут. И все же пилот в тревоге. Наклонившись влево, навстречу упругому ветру, он пытается найти те смутные проблески, которые обычно пробивают даже самую непроглядную ночную тень. Но сейчас нет даже проблесков, лишь едва заметно меняется плотность мрака. Быть может, его просто обманывает утомленное зрение. Он развертывает записку радиста: «Где мы?» Дорого дал бы Фабьен за то, чтобы это знать. Он отвечает: «Не знаю, идем по компасу сквозь грозу». Он опять наклоняется. Его беспокоит пучок выхлопного пламени, повисший на моторе, как огненный букет. Пламя так бледно, что, появись луна, оно тотчас растворилось бы в лунном свете. Но в этом мраке небытия оно вбирает в себя весь зримый мир. Пилот видит, как ветер туго сплетает языки огня, похожие на пылающие факелы. Каждые 30 секунд Фабьен нагибается к приборам, чтобы проверить гироскоп и компас. Он не рискует больше включать красные лампочки. Они надолго ослепляют его, но от приборов со светящимися циферблатами льется бледное звездное сияние. Здесь, среди стрелок и цифр, пилот испытывает обманчивое чувство безопасности. Подобное ощущение бывает у человека в каюте корабля, когда волны перекатываются через палубу. С такой же ужасающей неумолимостью на самолет катится ночь, и с нею все, что несет она в своем мраке — скалы, обломки, холмы. «Где мы?» — снова спрашивает радист. Фабьен опять наклоняется влево и возобновляет свое угрюмое бдение. Он уже не знает, сколько времени, сколько усилий понадобится ему, чтобы сбросить эти мрачные узы. Быть может, он вообще никогда не освободится от них. Он поставил свою жизнь на карту, на эту грязную, скомканную бумажку, которую он разворачивает и читает в тысячный раз, стремясь почерпнуть в ней надежду. Трилью. Небо закрыто на 3/4, ветер западный слабый. Если Трилью закрыт на 3/4, то в разрывах туч можно будет разглядеть его огни. Если только... Эта слабая надежда побуждает Фабьена лететь вперед, но сомнения не оставляют его. Он кое-как царапает записку: «Не знаю, смогу ли пробиться. Спросите, по-прежнему ли ясно позади нас». Ответ удручающий. Коммодора передает: «Вернуться сюда невозможно, буря». Фабье начинает догадываться. Невиданная буря, бушующая над Андийскими кордильерами, переменила фронт и двинулась к морю. Прежде чем Фабьен сможет добраться до городов, на них обрушится циклон. «Узнайте погоду в Сан-Антонио». Сан-Антонио отвечает, поднимается западный ветер, на западе буря. Небо закрыто полностью, в Сан-Антонио плохая слышимость, помехи. Я тоже слышу плохо, думаю, скоро придется убрать антенну, мешают разряды. Не собираетесь ли повернуть? Каковы ваши планы? Оставьте меня в покое, запросите погоду в Байя-Бланке. Байя-Бланка отвечает. Меньше чем через 20 минут с запада обрушится на Байя-Бланку сильная гроза. Запросите Трильо о погоде. Трильо отвечает. С запада идет ураган скоростью 30 метров в секунду. Шквалы дождя. Передайте в Буэнос-Айрес. Запреты со всех сторон. Фронт бури развертывается на 1000 километров. Полная потеря видимости. Что нам делать? Для пилота эта ночь была безбрежной. Она не вела ни к порту, все они казались недоступными, ни к рассвету. Через 1:40 должен был кончиться бензин. Рано или поздно, так ничего и не видя, они рухнут в бездну. Только б дождаться рассвета. Утренняя заря представлялась Фабьену золотым песчаным пляжем, к которому их могло прибить после испытаний страшной ночи. Под крылом попавшего в беду самолета возникли бы спасительные берега равнин. Мирная земля несла бы свои спящие фермы, стада, холмы. Все те неведомые предметы, что перекатываются сейчас во мраке, вмиг приобрели бы безобидный вид. О, если б только было можно! Как устремился бы он навстречу дню! Он подумал, кольцо замкнулось. Так или иначе, все должно решиться еще до рассвета, в плотной массе тьмы. Только так. А бывало, первые часы рассвета приносили ему исцеление. Но теперь незачем смотреть на восток, туда, где живет солнце. Между самолетом и солнцем пролегли бездонные глубины ночи, и из них не выбраться. Глава 13. Асуньонский почтовый идет хорошо, к 2 будет здесь, но ожидается серьезное опоздание почтового Патагонского. Видимо, ему приходится нелегко. Так, господин Ривьер, весьма возможно, мы отправим европейский самолет, не дожидаясь прибытия Патагонского. Вы получите распоряжение, как только прибудет Асуньонский. Будьте наготове. Теперь Ривьер перечитывал телеграммы, принятые от северных аэропортов. Они расстилали перед европейским почтовым лунную дорожку. Небо чистое, полная луна, ветра нет. Горы Бразилии, четко выделяясь на светящемся небе, окунали в серебристые воды моря свои поросшие черным лесом вершины. На этот лес, не окрашивая его, лились непрестанным дождем лунные лучи, и острова тоже черные, как обломки кораблекрушения в морских волнах. И эта неистощимая луна на всем пути — брызжущий светом фонтан. Если Ривьер разрешит отправление, экипаж европейского почтового вступит в прочный мир мягкого струящегося сияния, в мир, где ничто не грозит нарушить равновесие между массами мрака и света, в мир, куда не проникают даже ласковые прикосновения тех легких ветерков, которые, стоит им слегка покрепчать, могут в несколько часов забить все небо гнилыми облаками. И все же, глядя на это сияние, Ривьер колебался. Точно золотоискатель у границы запретного участка. То, что творилось сейчас на юге, звучало обвинительным приговором Ривьеру, единственному защитнику ночных полетов. Катастрофа в Патагонии может настолько укрепить позиции его противников, что, быть может, его убежденность окажется перед ними бессильной. Но убежденность Ривьера осталась прежней. Возможно, эта драма – следствие какого-то просчета, и она свидетельствовала только об этом частном просчете, больше ни о чем. Быть может, следует установить наблюдательные пункты на Западе. Нужно будет об этом подумать. Как бы то ни было, у меня все те же веские основания стоять на своем. Теперь вероятность несчастных случаев уменьшится. Одна из причин стала ясна. Неудачи закаляют сильных. К сожалению, с людьми приходится вести игру, в которой почти не принимается в расчет истинный смысл вещей. Выигрыш или проигрыш зависит от каких-то чисто внешних причин, и обманчивая видимость проигрыша связывает тебя по рукам и ногам. Ривьер позвонил. От Айя Бланка по-прежнему нет радиограмм? Нет. Вызовите ее по телефону. 5 минут спустя он спрашивал, почему от вас нет сообщений? Мы не слышим самолета. Молчит? Неизвестно. Кругом грозы. Даже если он что-то передает, мы не слышим. А трилью его слышит? Мы сами не слышим трилью. Позвоните туда по телефону. Пытались, линия повреждена. Какая у вас погода? Угрожающая. Молнии на западе и юге. Очень душно. Какой ветер? Пока слабый, но это не больше, чем на 10 минут. Молнии быстро приближаются. Молчание. Байя Бланка, вы меня слышите? Хорошо, позвоните мне через 10 минут. И Ривьер стал перелистывать телеграммы южных аэропортов. Все сообщали одно и то же. Самолет молчит. Некоторые аэродромы больше не отвечали Буэнос-Айресу. И на карте расплывалось пятно немых районов, где над маленькими городками уже разразился циклон, где плотно заперты двери и каждый дом на темных улицах, подобно кораблю, отрезан от мира и затерян в ночи. Только рассвет принесет им освобождение. Но, склонившись над картой, Ривьер все еще не терял надежды обнаружить где-нибудь благословенный кусок чистого неба. Он обратился по телеграфу к полиции 3 десятка провинциальных городов, запрашивая о погоде, и ответы уже начинали поступать. Каждая из радиостанций, расположенных на линии в 2000 километров, получила приказ, поймав позывные самолета, немедленно в течение 30 секунд уведомить об этом Буэнос-Айрес, который в ответ сообщит ей для передачи Фабьену, куда он может укрыться. Комнаты опять заполнились служащими, которых к часу ночи вызвали в контору. Какими-то таинственными путями узнали они, что ночные полеты, возможно, будут прекращены, и что даже европейский почтовый будет отныне вылетать лишь с рассветом. Понизив голос, они говорили о Фабьене, о циклоне и особенно о Ривьере. Они угадывали его присутствие, чувствовали, что он сидит здесь совсем рядом, подавленный ураганом, этим враждебным выпадом самой природы. Вдруг голоса смолкли, на пороге появился Ривьер в пальто, в шляпе, неизменно надвинутой на глаза, вечный путешественник. Он спокойно подошел к заведующему бюро. «Уже 10 минут второго. Документы Европейского почтового оформлены?» «Я думал, вам следует не думать, а исполнять». Он повернулся и, заложив руки за спину, медленно пошел к открытому окну. Подбежал служащий. «Господин директор, получено очень мало ответов. Сообщают, что во внутренних районах уже разрушены многие телеграфные линии». «Хорошо». Неподвижно застыв, Ривьер смотрел в ночь. Итак, каждая весть несла в себе угрозы самолету. Каждый город, если линии связи еще не были разрушены, и он имел возможность ответить Буэнос-Айресу, сообщал о неумолимом движении циклона, словно о вторжении вражеских армий. Буря идет из глубины материка, с кордильер. Она движется к морю, сметая все на пути. Звезды казались Ривьеру чересчур яркими. Воздух слишком влажным. Странная ночь. Она внезапно начинала подгнивать. Подгнивать слоями, как мякоть роскошного с виду плода. Над Буэнос-Айресом еще царили в полном своем составе звезды, но то был лишь оазис, притом недолговечный. К тому же этот порт был недосягаем для экипажа. Грозная ночь, гниющая под прикосновениями ветра. Ночь, которую нелегко победить. Где-то в ее глубинах затерялся самолет, и на его борту беспомощные, охваченные тревогой люди.